Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вновь встречаемся с вами, и поводом для нашей встречи стала расправа над русским офицером, полковником Юрием Будановым и война против России. Прежде чем довести до вашего сведения отдельные материалы по делу полковника Буданова, я хотел бы зачитать вам две цитаты. Первая – это из заявления Общероссийского офицерского собрания, которое проходило в Москве 22 февраля сего года. Нам всем пора откровенно признать, что все происходящее с нашей Родиной в последние десятилетия есть война. Война, имеющая цель уничтожение государства, геноцид народа, захват территории России и ее природных ресурсов. Нам пора посмотреть правде в глаза и признать, что мы позволили отдать на разграбление и поругание Отечества, которое веками ценой неисчислимых жертв собирали и защищали многие поколения русских воинов. И вторая цитата – это из выступления на суде полковника Буданова. Вот что он говорил. «Из меня сделали всенародное пугало, но при этом никто не думает о том, что страдаю не только я и мои родные. Все говорят, что хотят и как хотят. И никто ни разу не спросил меня, кто же я такой». Итак, дорогие братья и сестры, вы уже знаете, в Ростове-на-Дону был завершен уголовный процесс по делу полковника Юрия Буданова в марте 2000 года, который задушил чеченскую снайпершу Эльзу Кунгаеву. Чтение приговора в зале заседаний Северо-Западного окружного военного суда длилось целых 2 часа. В своем приговоре суд полностью признал вину Буданова по всем статьям Уголовного кодекса России, предъявленным ему государственным обвинением. Суд также посчитал несостоятельными выводы всех психолого-психиатрических экспертиз, признавших полковника невменяемым или ограниченно вменяемым и действовавшим в состоянии атипичного аффекта. Единственным экспертным заключением, которое удовлетворило суд и было положено в основу приговора, было названо заключение экспертов Анатолия Алехина, представляющего Российский государственный педагогический институт Санкт-Петербурга, и Юрия Логинова из 111-го Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России. В ходе последней комплексной экспертизы, которая длилась с 4 по 30 июня сего года, они посчитали полковника абсолютно здоровым. Между тем, еще 6 экспертов из этой же комиссии назвали подсудимого ограниченно вменяемым и пришли к тем же выводам, что и предыдущие 2 экспертизы. То есть полковника Буданова необходимо лечить в специальных психиатрических лечебных заведениях. Решением окружного военного суда Юрий Буданов приговорен по пункту В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство, связанное с похищением человека, к 9 годам лишения свободы». По пункту 1 статьи 126 «Похищение человека» к 6 годам лишения свободы. По пунктам А, В, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий, связанное с применением насилия и причинением тяжких последствий» к 5 годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков наказания полковник Юрий Буданов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он лишен звания и наград, а также права занимать руководящие должности в течение 3 лет после отбытия срока наказания. Сам полковник Буданов воспринял приговор предельно спокойно, на его лице не отразилось ни тени эмоций. Также спокойно держались присутствующие в зале его жена Светлана и сестра Елена. Значительно более эмоциональным был защитник полковника Буданова Алексей Дулимов. Он заявил, что приговор является незаконным и несправедливым. Мы будем его обжаловать обязательно. Буданов необоснованно признан виновным по статье 105 части 2 пункту В, а также по статье 126. Это совершенно очевидно. Судом не принято во внимание то, что мой подзащитный действовал в состоянии крайней необходимости и имел право на оправданный риск. Мера наказания, которая назначена Буданову, является неоправданно жестокой. Последнее слово полковника Буданова было коротким. «Я русский солдат и 20 лет служил своему народу», – сказал Буданов. «Поэтому я не буду говорить последнего слова. Пусть его говорят те, кто считает, что оно действительно последнее. А я считаю, что еще не вечер. Единственное, что я хочу, это поблагодарить уважаемый суд за то терпение, которое он проявил по отношению ко мне в эти несколько месяцев. Понимаю, что это было непросто, но теперь прощения просить поздно». Полковник Буданов считался одним из самых грамотных и удачливых командиров. В ходе военной операции в Чечне 160-й гвардейский танковый полк, которым он командовал, прошел боевой путь от села Горогорск на Терешный район до Дуба-Юрта, потеряв за 3 месяца упорнейших боев лишь 1 человека. А ведь это, братья и сестры, показатель умелого руководства своим полком. В результате его переговоров со старейшинами полк без боя смог войти в Старый Очхой и Очхой-Мартан. Подчиненные характеризуют полковника Буданова как мужественного офицера, склонного, впрочем, к жестким, но оправданным действиям. Сегодня Юрий Буданов томится в тюрьме. Не спешат на помощь ему громкие адвокаты. Да и кому нужен военный полковник без денег и связей? Однако, что бы ни произошло в ту роковую ночь, Буданов не заслужил того унижения и шельмования, которыми его подвергли чинуши от прокуратуры и пропаганды. Он солдат, и как честный солдат он имеет право на справедливость и уважение к его заслугам. Никто не смеет оскорбить его ни словом, ни делом. Однако, еще до его осуждения в суде, его осудили и предали те, кого он защищал. Сразу после ареста Буданова официальные представители Министерства обороны заявили, что полковник изнасиловал и задушил девушку, после чего закопал труп. Обвинение с телеэкрана озвучил начальник генерального штаба генерал Анатолий Квашнин. По его словам, Буданов совершил глумление над женщиной и впоследствии убил ее. Квашнин в прямом эфире государственной телерадиокомпании РТР назвал Буданова бандитом и подонком. Уже значительно позже следствие не подтвердило факта изнасилования. Более того, начальник пресс-службы ГУИН Минюста Российской Федерации Геннадий Лисенков сообщил, что убитая девушка являлась снайпером одного из незаконных вооруженных формирований. Получается, что ранее Буданов был фактически оклеветан собственным начальством. На всю страну и весь мир обвинен в изнасиловании. Высокие начальники сказали, что своим поступком он опозорил всю российскую армию. А корреспондент одной известной газеты написала, что знавшие Буданова говорили о нем в прошлом как о покойнике. А он жил и, наверное, тысячу раз перебирал свою не столь уж долгую 37-летнюю жизнь, жизнь из которой 20 лет отдал служению Отечеству. С ним остались семья, друзья, и генерал Шаманов настойчиво пытался помочь ему. Когда вышли на известного адвоката, защищавшего не один раз военных, он выразился в том смысле, что это, мол, мокруха, а потому увольте. Но почему у нас порой пойманный бандит вызывает сочувствие больше, чем боевой офицер, отдавший родине и здоровье, и личную жизнь, еще не названный судом преступником? А это потому, что в лице Юрия Буданова судят всю русскую армию. Сначала они распяли страну, теперь распинают армию. Предатели и изменники, захватившие власть в государстве и развязавшие гражданскую войну, это они предали 6-ю роту псковских десантников, отправили воевать Буданова с его полком и за уничтожение врага на поле боя судят полковника по законам мирного времени, будто бы это произошло в Москве или в другом городе. Почему молчит Путин Владимир Владимирович, верховный главнокомандующий? Ведь полковник Буданов своим здоровьем, а у него только за эту войну было 3 контузии, зарабатывал рейтинг укорителя Чечни президенту Путину. Именно Буданов. Ведь в западной группировке войск Владимира Шаманова, которая выполняла все боевые задачи и разгромила мощнейшие укрепрайоны боевиков, и первой подошла к Грозному, воевал всего лишь 1 танковый полк. И именно это был полк полковника Буданова. Полк, который за 6 месяцев боев прошел самые тяжелые и ожесточенные бои и схватки, который являлся главной ударной силой западной группировки. Полгода Буданов воевал без смены, а ведь для него это была уже вторая война в Чечне. Он отмечен был орденом мужества и представлен также к награде снова. Спрашивается, почему после каждой террористической акции чеченским боевикам объявляют амнистию, а героев войны судят? И почему такое стало возможным сейчас в нашей стране? Это стало возможным, на мой взгляд, в результате информационной войны, той необъявленной войны, которая ведется против нашей России на протяжении вот уже нескольких лет, что вынужден был признать даже нынешний министр обороны Сергей Иванов. Эта война в любой момент может перейти в новую фазу, когда США и его союзники ведут свои войска на территорию России для взятия ситуации под контроль в случае ее дестабилизации. Всем известно, что основой православной цивилизации в сегодняшнем мире остается Россия. Верные наши союзники, это православные Сербия и Черногория, уже пали первой жертвой войны против славянского мира, против православия. Ведущими отличительными качествами России, которые определяют ее роль и место в системе традиционных цивилизаций, является огромный интеллектуальный потенциал, оставшийся с советских времен, и географическое положение как евразийского центра. Положение России как евразийского центра вытекает из того, что она является центром двух геополитических осей, широтной, собственно, евразийской, соединяющей Восток и Запад, и долготной, соединяющей Север и Юг. Исключительное значение России предопределяет то, что ее устранение с мировой арены путем расчленения с последующей ликвидацией этнокультурной суверенности населяющих ее народов выступает первоочередной задачей идеологов и теневых вождей так называемого «золотого миллиарда». В этом и состоит основная геополитическая угроза для России, главным источником которой является западная цивилизация, а точнее теневые глобальные структуры. Для реализации своих планов угасания и уничтожения России как мощного целостного государства противник интенсивно создает соответствующие условия, как внешние, так и внутренние. Что касается внешнеполитического положения нашей страны, то оно определяется действием трех факторов: всеобщим геополитическим отступлением, утратой практически всех союзников с переходом части наших традиционных союзников в лагерь противника, а также резким ухудшением военно-стратегических условий. Итак, первое. Геополитические утраты, которые наша страна понесла в 2002 году, чудовищны. Их можно сравнить разве что с результатами распуска Варшавского договора. Это прежде всего беспрецедентное расширение НАТО с включением в него стран бывших советских республик, а также ввод американских войск на территорию Центральноазиатских республик с созданием там, в этих республиках, военных баз, которым тут же был дан статус постоянных военных баз, и усиление военного присутствия на Кавказе. Второе. При этом страна практически не имеет союзников. Это можно утверждать смело, поскольку союзниками могут считаться только такие страны, которые заинтересованы в силу тех или иных причин в поддержке и наращивании могущества друг друга. У сегодняшней России таковых союзников нет. Стратегическая линия Соединенных Штатов Америки и ряда их союзников состоит в максимальном ослаблении России с ее последующим расчленением и захватом ее территории и богатств. А все разговоры о дружбе и сотрудничестве, включая и втягивание России в так называемую антитеррористическую коалицию, лишь попытка решить свои проблемы за счет российских ресурсов, чтобы еще более ослабить нашу страну и создать стратегический плацдарм для нашего же удушения. Большая часть исламского мира, особенно его арабская составляющая, после демонстрации откровенной проамериканской позиции высшего российского руководства от нас отвернулась. Китай и Индия видят в России в большей степени источник новых военных технологий, нежели равноправного союзника. И третье. Следствием этого стало качественное ухудшение военно-стратегического положения страны. Практически вдоль всего периметра сухопутной границы России созданы достаточно мощные группировки войск, а развернутая в странах Балтии, Закавказья, Восточной Европе и Центральноазиатских республиках тактическая авиация способна воздействовать на всю глубину нашей территории. В истории России, пожалуй, не было периода, когда ее военно-стратегическое положение было более тяжелым, чем сейчас. Особенно сложная ситуация складывается на юге нашей страны. Созданная для войны с Ираком группировка войск США и Великобритании может быть легко под любым благоприятным предлогом развернута против России, где она может действовать совместно с турецкой армией, задействуя в том числе инфраструктуру Грузии и Азербайджана. А поводом для этого может стать осложнение ситуации на Северном Кавказе. Причиной же Каспийская нефть и отторжение региона от России.